მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль, который напрашивается во враги США. Почему американцы стали воспринимать Россию как главного врага Соединенных Штатов? Могут ли такие настроения заставить Белый дом изменить российскую стратегию? Чем отвечают американцы на публичную нелюбовь россиян? Насколько интересует Америку происходящее в России? Эти вопросы мы обсуждаем с почетным доктором Института социологии РАН, независимым аналитиком в Калифорнии Борисом Докторовым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ерымагаевым и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Ильей Собиным. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. В начале недели Институт Гэллопа обнародовал результаты своего традиционного опроса о том, откуда, по мнению американцев, исходит потенциальная угроза Соединенным Штатам и кто является потенциальным врагом США. Результаты оказались неожиданными. Самое большее число из тех, кто был опрошен, 18%, назвали Россию главным врагом Соединенных Штатов. Следующий претендент на роль главного врага, Северная Корея, набрала 15% голосов. Китай – 12%, Иран – 9%, Ирак – 8%. 18% – не столь уж высокий результат. В последние 5 лет и Иран, и Китай вызывали негативные чувства со стороны большего числа американцев. Тем не менее, как отмечают социологи Гэллопа, большую часть постсоветской эпохи большинство американцев испытывало добрые чувства по отношению к России. Сейчас такие чувства испытывает лишь 24% опрошенных, рекордно низкое число. 70% негативно относятся к России. Причем почти половина считает, что возрастающий военный потенциал России представляет фундаментальную угрозу США. Для того, чтобы немного проиллюстрировать настроение американцев, дать представление о том, как они воспринимают Россию и украинский конфликт, который, судя по всему, и поднял Москву в глазах американцев до планки главного врага, корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов провел свой мини-опрос. В блиц-опросе приняли участие 5 человек. Он задал им одни и те же вопросы. Является ли Россия, по их мнению, региональной или глобальной державой? Представляет ли она долгосрочную стратегическую угрозу Соединенным Штатам? Насколько пристально они следят за событиями на Украине? На чьей стороне их симпатии, Украины или России? Поддерживают ли они отправку американского оружия Киеву?
Первого респондента зовут Элизабет, ей 47. По профессии она юрист.
Я считаю Россию важной глобальной державой. Представляет ли она угрозу Америке? В долгосрочном плане не знаю. В настоящее время нет. Представление о том, что происходит на Украине, я в целом имею. Симпатии мои в этом конфликте однозначно на стороне Украины, не России. Следует ли передавать Украине оружие? Да. Тэмми, 29 лет, телевизионный режиссер. Россия – глобальная держава. Но угрозу Америке она, по-моему, не представляет. Другое дело страны, которые поддерживают Россию. Например, Иран. Но сама Россия не угроза. Общее представление о событиях на Украине у меня есть. Мои симпатии в этом конфликте на стороне Киева. Я не уверен, однако, что стоит отправлять оружие украинской армии. Вооружение, которое мы посылаем за границу, каким-то образом нередко выстреливают в итоге по нам самим. Но я за усиление дипломатической и экономической поддержки Украины, хотя это тоже сопряжено с риском. Вальдемар, 59 лет, компьютерный график. Россию я отношу к глобальным державам. Считаю, что она представляет стратегическую угрозу Соединенным Штатам. За событиями на Украине слежу очень внимательно. Мои личные симпатии и симпатии большинства моих друзей и приятелей на стороне Украины. По поставкам оружия Киеву у меня четкой позиции нет. Это вопрос очень сложный. Алекс, 53 года, компьютерный программист и художник. Россия – глобальная держава. Думаю, определенную стратегическую угрозу Соединенным Штатам она несет. Я в курсе того, что происходит на Украине. Симпатизирую украинской стране. Отправку вооружений поддерживаю, но с оговоркой. США должны понимать, что это чревато риском эскалации и правильно оценивать вероятные последствия. И, наконец, Гарри, 61 год, пенсионер, в прошлом работник почты. Россия не глобальная, а региональная держава, но в своем регионе действует абсолютно четко как противник Америки. Не могу сказать, что ежедневно знакомлюсь с новостями про Украину, однако определенное представление о происходящем имею. Симпатизирую Украине. На сегодняшний день я против военных поставок украинской армии. Они с большой вероятностью только осложнят и без того очень сложную обстановку. Но если ситуация не улучшится, то, скрипя сердце, поддержу передачу Киева боевой техники.
In the future things don't improve, yes.
Господа, судя по нашему ненаучному опросу, у американцев есть представление о том, что происходит на Украине, и есть даже мнение относительно того, стоит ли ее поддерживать. Можно ли из этого делать вывод о том, что именно украинские события заставили столь резко изменить американцев взгляды на Россию? Ведь всего год назад лишь 9% опрошенных, половина нынешнего, называли ее врагом США. Юрий Ермогаев.
Ответ однозначный. Это реакция на интервенцию России в Украину. Потому что, если мы посмотрим, в 2011 было 3%, считающие Россию главным врагом, в 2012 2%. И все начинает резко меняться в 2014 и 2015 году. Сначала 9%, а потом 18% считают Россию главным врагом. Это прямое соответствие с интервенцией России в Украину.
Ну, а все-таки, если взглянуть немножко глубже, стоит ли за этими цифрами изменение, реальное изменение отношения американцев к России, Юрий?
Да, безусловно. Безусловно, стоит, и это, я считаю, самое главное. На самом деле, я считаю, что это важнее, чем любые санкции для России. Общественное мнение в Америке влияет на все, и на правительство, и на прессу, и на все остальное. В отличие от России, его нельзя менять так легко декретами или пропагандой. И я считаю, что для России это гораздо серьезнее, чем все остальное.
Борис Докторов, ваша точка зрения, о чем свидетельствуют эти данные?
Для меня эти данные несколько неожиданны. Я верю им абсолютно. Но они для меня неожиданны, поскольку я вообще не думал, что такое количество американцев вообще следит за тем, что происходит в Украине и ее взаимоотношения с Россией. Но выходит, что действительно это людей очень волнует, и это тоже ясно, почему, если стабильное отношение, негативное, но стабильное отношение к Северной Корее и улучшающееся отношение к Китаю, а здесь резкий скачок, то, по-видимому, я бы это связывал лишь действительно с тем, что Россия единственная страна, которая обладает ядерным потенциалом. Так что вот это, вот, мне кажется, и есть причина, почему так американцев беспокоит ситуация, вот, сложившаяся в российско-украинских отношениях.
Илья Сомин, а как вы объясняете превращение России в глазах американцев в главную угрозу Соединенным Штатам?
В большой степени я согласен с тем, что уже сказано, но я подчеркиваю, что это не означает, что большинство американцев действительно следят за этим близко. Опрос общественного мнения в прошлом году показал, что всего лишь 1 из 6 американцев даже могут найти Украину на карте мира. Явно было увеличенное внимание к России и Украине за последний год, и явно более негативное отношение к России, но это может измениться в ближайшем будущем, если, скажем, Россия будет действовать менее агрессивно, или даже если события в других частях мира отведут внимание на какие-то другие события, и, возможно, публика будет обращать меньше внимания в Россию.
Я обратил внимание на один из важных пунктов этого опроса. Он свидетельствует о том, что американцы сейчас воспринимают Россию, и точнее российскую военную мощь, как критическую угрозу Соединенным Штатам. 49% американцев это воспринимают. Юрий Ермогаев, с вашей точки зрения, насколько это важно? Может ли это действительно как-то политически отразиться на решениях Белого дома, например? Касаемо, скажем, противоракетной обороны?
Безусловно, это отразится на многом, но, во-первых, я бы сказал, что эта цифра неудивительная и естественная, потому что восприятие военной опасности со стороны России – это произведение двух факторов. Это произведение реальной потенциальной мощи, в том числе ядерной мощи, и агрессивности. И мы оба фактора здесь имеем. Будет ли это иметь отражение в американской политике? Безусловно, изменение общественного мнения влияет на американскую политику прямо. Вы учтите, что только что прошли выборы в Сенат и в Конгресс, который изменился в республиканскую сторону, а сейчас начинаются президентские выборы. То есть это происходит ровно в тот момент, когда начинаются президентские кампании, и это почти наверняка станет фактором в президентских кампаниях, и, безусловно, многие кандидаты будут соревноваться друг с другом, насколько это противостоять этой нарастающей военной угрозе со стороны России, которую видят избиратели.
Илья Сомин, с вашей точки зрения, в американской политической системе насколько важно в процедуре принятия решений Белым домом вот это мнение почти половины опрошенных о том, что именно российская военная мощь представляет принципиальную угрозу Соединенным Штатам? Может это отразиться на решениях президента Обамы?
Может быть, но я считаю, что в ближайшем будущем это изменение в общественном мнении будет иметь только сравнительно малое влияние на политику федерального правительства, хотя в этом опросе многие считают, что Россия представляет критическую угрозу. Это не значит, что они считают, что это одна из самых важных вопросов, за которым они будут следить в ближайшем будущем. Только очень редко бывают такие события, которые настолько драматические, что они на длинный срок сконцентрируют внимание общественного мнения. В некоторой степени, конечно, общественное мнение должно повлиять не только на Белый дом, но и на Конгресс и на других политиков.
Борис Докторов, насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что американское общественное мнение под давлением украинских событий заставит Белый дом пойти на шаги, от которых президент Обама до сих пор настойчиво отказывался? Ну, например, предоставить оружие Украине или пойти на создание полномасштабной системы противоракетной обороны?
Вообще говоря, начиная от Рузвельта и кончая Обамой, есть две тенденции в отношении президентов к общественному мнению. Первая тенденция – вести общественное мнение, вторая – следовать за общественным мнением. И эти обе тенденции были выработаны в свое время Рузвельтом, и им следует Обама. Поэтому многое будет зависеть в том, какая общая политическая установка Америки и на Европу, и на Ближний Восток, и на Дальний Восток. И вот от суммации этих трех, по крайней мере, трех векторов, уже политический истеблишмент решает, что ему делать с общественным мнением, учитывать его или каким-то образом воздействовать, и объясняя людям, что мы знаем ваше общественное мнение, но мы следуем вот такому поведению. Поэтому однозначного не надо делать выводов между тем, какое общественное мнение, такая будет политика правительства. Обама вообще не чувствителен к общественному мнению. И в период избирательной кампании, и между периодами. Он лидер, и он считает, что он должен вести общественное мнение, а не следовать ему.
Илья Сомин, президент Обама не чувствителен к общественному мнению?
Я думаю, что он к нему чувствителен в тех случаях, когда она оказывает потенциальную угрозу или ему, или демократической партии. Например, в течение нескольких лет он врал публике насчет своей позиции о гомосексуальных браках. Есть другие такие примеры, где он следовал общественному мнению, несмотря на то, что общественное мнение противоречило его собственному мнению. В этом случае, в случае политики по отношению к России и Украине, я не думаю, что общественное мнение будет оказывать на него большое влияние. Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев не хотят военной интервенции, но многие поддерживают санкции. И, возможно, частично поэтому сейчас рассматривается вопрос усиления этих санкций и, может, поставления оружия украинскому правительству.
Илья, прерву вас. Помнится, мне старые иммигранты рассказывали, что когда Советский Союз сбил над Сахалином корейский «Боинг», настроения в США были таковы, что они боялись отпускать своих детей в школу, опасаясь, что их там попросту побьют. Сейчас эмоции явно не дошли до этого уровня.
Мне на самом деле было 10 лет, и я учился в школе во время сбития корейского самолета в 83-м году.
Вас пытались бить, нет?
Ничего такого не было у меня лично. Это не значит, что такого не было нигде в других местах. Но мне казалось, что отношение ко мне лично и даже отношение к Советскому Союзу сравнительно мало изменилось после этого сбития. Но, конечно, тогда Советский Союз и так был враг номер один Соединенных Штатов. Поэтому частично из-за этого общественное мнение сравнительно мало изменилось после сбития, потому что уже было негативно настроено против Советского Союза.
В общем, как можно описать отношение американцев к России? Что Юрий Ерымагаев, как вы считаете, в глазах среднего американца представляет собой Россия? Насколько она вообще для него важна?
Я думаю, что она для него была совершенно не важна, пока ничего особенного не происходило. И у меня такое было ощущение, что это одна из вещей, которые очень раздражало как российское руководство, так и российских людей, что они как-то перестали быть вообще как-то важными. Я думаю, что как это ни парадоксально, им может даже импонировать тот факт сейчас, что вот это вот, пусть даже негативное изменение Америки по отношению к ним, но то, что на них, по крайней мере, стали больше обращать внимание. Это, конечно, глупо и парадоксально, но это так.
Илья, вы, кажется, сказали, что лишь один из шести американцев может указать на карте, где находится Украина. Но Россия, наверное, больше заботит или интересует американцев? Уж ее-то все могут найти, я полагаю, на карте.
В этом я не уверен. Многие могут не знать. Я не помню точные данные по этому вопросу. Но, конечно, больше знаю, где находится Россия, чем где находится Украина. Но, возможно, что и намного больше, чем, скажем, 50%. Чтобы более прямо ответить на ваш вопрос, есть, конечно, значительные разногласия, но в целом за последние 15-20 лет обычно американцы сравнительно мало внимания обращали на Россию по разным причинам, в основном потому, что были другие вопросы, которые казались более актуальными, более важными. Те, которые обращают внимание, в основном у них мнения о России негативные, это показывают опросы общественного мнения, они негативные по двум важным пунктам. Во-первых, они считают, что Россия агрессивно настроена против своих соседей, в особенности в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. Во-вторых, они считают, и я считаю правильно, считают, что правительство Владимира Путина в основном репрессивное, авторитарное.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль, который напрашивается во враги США. Почему американцы стали воспринимать Россию как главного врага Соединенных Штатов? Могут ли такие настроения заставить Белый дом изменить российскую стратегию? Чем отвечают американцы на публичную нелюбовь россиян? Насколько интересует Америку происходящее в России? Эти вопросы мы обсуждаем с почетным доктором Института социологии РАН, независимым аналитиком в Калифорнии Борисом Докторовым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Ильей Соминым.
Юрий Ермогаев, вот мы сейчас говорим об американском общественном мнении, а российские официальные лица нам косвенно возражают. Дескать, пресса и власти Соединенных Штатов раздувают антироссийские настроения и манипулируют этим самым общественным мнением. Что бы вы на это ответили?
Абсолютно надуманно. Это, кстати, следует, даже если внимательно посмотреть на цифры этого опроса, то видно, что до начала интервенции России в Украине по всем параметрам у Америки было положительное отношение. Вот тут есть прямо цитируется в этом опросе, что за большую часть лет с конца Советского Союза до сегодняшнего времени положительное отношение к России перевешивало отрицательное.
Да, вон за 26 лет тут сказано.
Да. Так что нет, это абсолютно надуманная вещь, это исключительно надуманная с российской пропагандой, хотя она по своим методам очень близка к советской, как мы знаем. Безусловно, есть какой-то предел, и можно в конечном итоге изменить отношение к себе в худшую сторону. Но надо сказать, что это было сделано исключительными стараниями российской политики, что все-таки в конце концов какая-то часть людей здесь начала к России относиться плохо. Изначально ситуация была ровно обратная. К России относились хорошо, и никаких проблем с этим не было. Другое дело, что русские плохо относятся к Америке, и даже сейчас, если вы посмотрите на обе стороны, при том, что отношение американцев к России резко изменилась. То есть, если в 2001 году, между прочим, когда Путин пришел к власти, 66% положительно относились и только 27% отрицательно, то сейчас произошло полное изменение. Сейчас 24% относятся положительно, а 70% отрицательно. Но при этом в России 82% относятся отрицательно, а только 4% положительно к Америке. То есть ситуация несимметрична была всегда.
Порой появляется даже странное чувство, что россияне уподобляются героине Ильфа и Петрова Эллочке-людоедочке, которая постоянно соперничала с Вандербильдихой, о чем эта дама, как известно, не имела представления. Борис Задокторов, как вы считаете, почему это происходит? Почему в России вот такое, можно даже сказать, болезненное внимание к Соединенным Штатам? Поправьте меня, если вы так не считаете.
Очень много причин можно перечислять, загибая пальцы. Во-первых, это образ врага. Россия сейчас в состоянии, когда кризис экономический, когда кризис военный, когда, наверное, наблюдается и кризис политический, и надо как-то, так сказать, внимание людей переключить на что-то другое. Во-вторых, ощущается симптом проигрыша в холодной войне и признание того, что основные принципы социалистической системы, коммунистической идеологии, которые насаждались в течение 70 лет, что это все так быстро рухнуло. И, конечно же, у большой части идеологов, большой части функционеров, большой части, наверное, людей, принимающих решения, это вот затаённое, ну, может быть, даже и ненависть, во всяком случае, неудовольство, неудовлетворение, оно возникло. И оно будет долго держаться. И сегодня это просто зависть, что действительно страна, которая избрала свой путь независимости, демократии, каких-то гуманитарных требований, гуманитарных императивов, она спокойно развивается и стала ведущей страной в мире, тогда как такая страна, которая строила идеальное будущее, коммунистическое будущее, провалилась и теперь находится вообще в непонятном состоянии ни в политическом, ни в идеологическом. И чувство неудовлетворенности от того, что потерян век. Век потерян.
Илья Сомин, у вас есть свои соображения, почему столь отлично отношение россиян к Америке и американцев к России?
Я бы отметил одну причину, которая еще не была отмечена до сих пор. Это возрост русского национализма в течение последних 10 лет. Частично потому, что этот национализм разжигало правительство Путина. Частично это естественный процесс. Когда разжигается в России и в других странах национализм, очень часто этот национализм обращается против потенциальных или вдуманных, или настоящих внешних врагов. И с точки зрения русских националистов, когда они смотрят на мир и думают, кто виновен в том, что Россия была вытеснена со статуса сверхдержавы, они обращают большее внимание на Америку, потому что именно Америка был главным конкурентом Советского Союза и в некоторой степени виновен в том, что Советский Союз распался и Россия теперь больше не имеет статус сверхдержавы. С другой стороны, со стороны Америки, этнический национализм играет меньшую роль, я бы сказал, в общественном мнении, чем в России, в некоторых других странах.
У меня, Илья, в общем-то, есть ощущение, что Америка вообще страна, в этом смысле американцы, в этом смысле люди как бы мирные. Может, у них просто жизнь хорошая, и им не нужно искать противников на стороне? Как мне кажется, американцы вообще по натуре не испытывают вот столь негативных или даже слишком серьезных чувств к каким-либо другим странам, даже когда говорится об угрозе Китая или угрозе Северной Кореи.
В основном это так, но с другой стороны, когда бывает явная атака на Америку, скажем, 11 сентября или японская атака на Перл-Харбор или что-то в таком роде, тогда общественное мнение может показывать огромную ярость и стремление наказать и даже уничтожить врага.
Юрий Ермогаев, как вы объясняете этот невзаимный интерес России к США?
Я добавлю еще один фактор, и он связан с тем, что вы сейчас говорили об Америке. Дело в том, что Америка страна самодостаточная, и у Америки есть абсолютно четко определенная национальная идентификация. Она определена в основном не этнически, не исторически, а их американской политико-экономической системой. У России, я считаю, в данный момент, после конца советской власти, происходит кризис самоидентификации. Россия никак не может определиться, что она есть. И она прибегает к приему, который мы в науке называем определение от обратного. То есть, грубо говоря, Америка нужна России еще для того, чтобы определить, что сама по себе Россия есть. И определяет она приблизительно так. Мы не Америка. Мы все то, что противоположно Америке. Это становится просто еще одним очень важным фактором. Россия не может определить, чем она является точно. Россия не может создать пока позитивную, как бы конструктивную идентификацию своей нации. Она прибегает к национализму, она возвращается к советскому прошлому. Но это все, в общем-то, грубо говоря, недостаточные и часто очень деструктивные критерии определения нации. И за отсутствием вот такого конструктивного определения она идет к Америке. Она говорит, вот вы демократия, а мы не демократия, вы то-то, а мы не то-то. Вот, а кроме этого «не», во многих случаях ничего другого Россия сказать не может по поводу самой себя.
Борис Докторов, вот социологи Галлапа говорят, что настороженность в отношении России пока не пустила глубоких корней в американском общественном мнении. Как вы считаете, сохранился ли в американцах запас, скажем так, дружественных чувств по отношению к России?
Скорее, американское общественное мнение будет более дружеским и доброжелательным, чем сегодня, менее настороженным, не будет такого страха, чем российское. Россия еще очень долго будет использовать вот эту политику «мы не Америка». Это выгодно очень.
Юрий Ермогаев, изменится ли общественное мнение? Возлюбят ли две страны друг друга в каком-то обозримом будущем?
Простой. Чем лучше будут идти дела в России, как политические, так и экономические, чем свободнее будет жизнь, чем более как материально население будет жить лучше, тем они будут лучше относиться к Америке. И чем у них будут хуже эти дела, чем более кризисная будет ситуация, тем отношение к Америке будет хуже.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль, который напрашивается во враги Соединенных Штатов. Почему американцы воспринимают Россию как главного врага Соединенных Штатов? Могут ли такие настроения заставить Белый дом изменить российскую стратегию? Чем отвечают американцы на публичную нелюбовь россиян? Насколько интересует Америку происходящее в России? Эти вопросы мы обсуждали с социологом, независимым аналитиком в Калифорнии Борисом Докторовым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ермогаевым и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Ильей Соминым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Невидимая треть занятости. Более 25 миллионов человек в России работают сегодня не только вне крупных или средних предприятий, статистика по которым отслеживается, но и вне каких-либо юридических лиц, то есть фактически предоставлены на рынке труда сами себе. В целом это более трети общей численности трудоспособного населения страны, что и позволяет удерживать низкие уровни безработицы даже на фоне кризисов. Об этом говорит гость нашей программы, руководитель Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон. Агентство Moody's, первым из трех ведущих международных рейтинговых агентств, снизило до неинвестиционного уровня рейтинги России не только по валютным, но и по рублевым долговым обязательствам. Однако для рублевых российских облигаций рейтинги от двух других агентств Standard & Poor's и Fitch пока остаются инвестиционными, а на зарубежные рынки путь российским заемщикам и так закрыт санкциями. В итоге дополнительного давления на рубль со стороны рейтингов эксперты пока не ждут. Почему? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Общая безработица в России в январе 2015 года составила 5,5% численности трудоспособного населения, подтвердил в минувшую среду Росстат свои недавние предварительные оценки. Это меньше, чем было год назад, в январе 2014-го, то есть за месяц до начала прошлогодних событий в Крыму. Тогда она составляла 5,6%. Уникальность нынешней ситуации на российском рынке труда в том, что безработица снижается, хотя за последние три месяца она чуть выросла, на фоне как углубления спада в экономике, так и падения реальных доходов населения. Шесть лет назад, после пика кризиса 2008-2009 годов, ситуация также была уникальной, хотя и по-своему. На фоне резкого спада в экономике в ней росли и реальные доходы населения, и безработица, которая достигла пика в начале 2010 года – 9,2%. Но что объединяет уникальность ситуации на российском рынке труда шестилетней давности и нынешней? Гость нашей программы – директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Вы правы. Эта ситуация уникальная. Та ситуация была уникальна. Если мы заглянем в 90-е годы, они тоже были по-своему уникальны. Сейчас есть несколько новых моментов. Первое, что сама по себе безработица очень-очень низкая. Даже после того, что вот она сейчас стала чуть-чуть подрастать, она немногим более 5%. При этом экономика после кризиса 2008-2009 года довольно скоро начала замедляться. В 2012 году рост был меньше, чем в 2011, в 2013 меньше, чем в 2012, в 2014 меньше, чем в 2013. И вот это вот сокращение темпов роста, оно никаким образом не сказывалось на безработице. Это само по себе уже было любопытно.
Вспомним, в 2011 году уровень безработицы в России снизился с 7,8% до 6,1%. В 2012 году с 6,6% до 5,3%. В 2013 с 6% до 5,6%. И, наконец, в 2014 с 5,6% в январе он снизился до 4,8% в августе, когда Россия ввела контрсанкции по продовольственному импорту и лишь к декабрю вновь повысился до 5,3%.
Я могу предложить несколько объяснений. Я думаю, что они все в той или иной степени имеют значение. Первое – это сокращение численности трудоспособного населения. То есть это демографический фактор. Второе обстоятельство – это снижение естественной нормы безработицы. А естественная норма безработицы, она отчасти зависит от демографической структуры населения. Если у нас в населении становится, в силу, опять же, демографических обстоятельств, меньше численность, меньше доля тех групп, которые имеют более высокий риск безработицы, соответственно, у нас общая безработица тоже ниже. Таких групп мы можем выделить сходу две. Первая – это молодежь, у которых, как правило, выше риск безработицы. И это люди с очень низким образованием. Это в основном пожилые люди, которые уходят с рынка труда, а молодежи стало меньше, потому что меньше молодежи заходит на рынок труда.
Как в этом контексте оценить те изменения, которые происходили в самой структуре трудоспособного населения России за последние, скажем, лет 15?
У нас есть оценки, которые показывают, что если бы сегодня структура населения была бы такая же, какой она была в начале нулевых, то есть выше доля молодежи и лиц без образования, то только это привело бы к тому, что безработица была бы выше нынешнего на где-то 1-1,5%. И третье обстоятельство, которое может влиять, это очень низкий показатель замещения заработной платы пособием по безработице. То есть соотношение между средним пособием и средней заработной платой. Заработная плата все-таки последние годы росла, а пособие было стабильным, не росло. А разрыв между этими двумя величинами увеличился. Это означает, что роль пособия снижалась. Это означает, что если человек теряет работу, у него нет стимулов идти за пособием, или у него нет даже стимулов и возможности долго быть без работы. И тем самым люди сразу хватают первую попавшуюся работу, а она зачастую оказывается неформальной. Таким образом, росла неформальность, которая смягчала сокращение спроса, потому что часть занятости у нас просто перетекала в неформальный сектор.
Тем не менее, применительно к российскому рынку труда, многие эксперты и до сих пор говорят о его патерналистской модели, как о национальной специфике, то есть склонности многих предприятий любыми ухищрениями не сокращать персонал даже в периоды экономических кризисов.
Я готов согласиться с тезисом о патернализме с очень большими оговорками, потому что патернализм, как я понимаю, он предполагает, что люди работают на крупных предприятиях, в которых сложилась, ну, определенная система взаимодействия между работниками и менеджментом. Но дело в том, что людей, которые работают на крупных предприятиях, их становилось и становится все меньше и меньше и меньше. И значительная часть людей вообще сегодня работает вне крупных и средних предприятий и вне юридических лиц вообще. Это микропредприниматели, это люди, которые у них работают по найму, это люди, которые работают по найму в частных домохозяйствах.
Сколь велика доля таких работников в общей численности трудоспособного населения России, по вашим оценкам? Например, по итоговым данным Росстата за 2013 год, более поздних пока нет, доля занятых вне формальных в секторе российской экономики составило почти 20% или 14 миллионов человек, это десятилетний максимум. Официальная статистика отмечает при этом, что в течение года неформальный сектор пополнили 500 000 человек, тогда как формальный, то есть представленный зарегистрированными юридическими лицами, наоборот сократился на 700 тысяч человек. В целом же за период с 2004 по 2013 год, по тем же данным, если общая занятость в российской экономике выросла на 6%, то занятость в неформальном ее секторе в 4 раза больше, на 24%. А теперь сравним. В январе 2015 года, по данным Росстата, общая численность экономически активного населения России составила почти 76 миллионов человек, или 52% общей численности населения страны. Из этих 76 миллионов безработных, в соответствии с методологией Международной организации труда, 4,2 миллиона. Остальные, почти 72 миллиона человек, считаются занятыми.
Если мы возьмем тех, которые работают только в компаниях, то есть в частных, в государственных, в бюджетных организациях, но в юридических лицах, где действует законодательство, где можно как-то людей, используя это законодательство или государственное регулирование, защищать, то таких будет только 45-46 миллионов. Значит, применительно к огромной массе людей вообще очень трудно говорить про какой бы то ни был патернализм, потому что они, в общем, предоставлены сами себе. Если мы берем тех, кого защищает государство, и мы посмотрим численность этой группы работников, она ведь очень небольшая. Государство их защищает, ну, потому что государство их видит. Все остальные для него и не существуют. Поэтому здесь отчасти политика диктуется не патернализмом, а просто, ну вот, под фонарем светлее. А где мы кошелек потеряли, это не важно.
И все же российскую экономику часто называют экономикой скрытой безработицы. Например, по некоторым экспертным оценкам, количество работников российских предприятий, отправленных в отпуск без сохранения зарплаты, еще в 2013 году уже вдвое превысило уровень даже кризисного 2009 года. И в 2014 году это положение сохранилось. Каковы ваши оценки масштабов в России того, что принято называть скрытой безработицей? И есть ли у нее некие объективные пределы?
Ну, я думаю, что, конечно, есть пределы. Вообще, надо сказать, что термин «скрытая безработица» я не очень люблю. Он затуманивает ситуацию, он ее не проясняет. Скрытая безработица – это неполное использование рабочей силы. Люди вместо того, чтобы работать каждый день по 8 часов, они работают по 4 часа, или они работают не каждый день, или они работают с перерывами и так далее. Я не думаю, что это может быть большой проблемой, хотя бы потому, что крупные предприятия, которые прежде всего использовали такие режимы, они сильно похудели с точки зрения рабочей силы. Это на цифрах очень хорошо видно. Но естественно, что в условиях кризиса все компании и все организации будут пытаться минимизировать свои трудовые издержки.
То есть, если этот фактор уже не представляет проблемы сегодня, по вашим оценкам, стало быть, доля таких работников радикально сократилась по сравнению с той, какой она была в России еще в 90-е годы?
В 90-е годы доля таких работников, она была огромной. В определенные моменты, наверное, 40-50% всех занятых так или иначе испытывали это. То есть это было практически поголовным. В 2000-е годы, в нулевые годы, использование этой меры стало гораздо реже, пока не сошло полностью на нет. Сегодня мы видим небольшое распространение этой практики опять, но цифры совершенно не сопоставимы с тем, что были. Если в 90-е годы распространенность достигала 40-50% всех занятых, сегодня это 0,2-0,3%.
Вы уже упомянули о похудании штатов персонала многих крупных и средних предприятий России. Помню, в одном из исследований вашего центра несколько лет назад приводились такие данные. Только за период с 2000 по 2008 год в российской экономике было сокращено более 4 миллионов рабочих мест, то есть примерно 10% от всех имевшихся. Предприятия осуществляли, как выражаются экономисты, некую оптимизацию, приведение в соответствие своих издержек в зависимости как от спроса на их продукцию, так и реальной производительности труда собственного персонала. Какими темпами, по вашим оценкам, этот же процесс продолжался в российской экономике уже после кризиса 2008 года и идет сегодня?
Когда мы анализируем занятость в российской экономике, Росстат, официальное статистическое агентство, оно нам позволяет видеть всех занятых. Сегодня их около 70 миллионов человек. Кроме того, Росстат выделяет так называемые крупные и средние предприятия. Это организации, предприятия во всех отраслях экономики. И эта категория организаций, она обследуется, мониторится Росстатом достаточно тщательно. И мы понимаем и мы видим, что происходит с занятостью в этом сегменте. В 2007 году, то есть перед кризисом 2008 года, на крупных средних предприятиях во всех отраслях экономики, включая бюджетный сектор, работало около 38,5 миллионов человек. То есть больше половины от всех занятых. Сегодня, в начале 2015-го, в этом же сегменте экономики работает 33,5 миллиона. То есть за прошедшие 7 лет в этом сегменте сократилось 5 миллионов человек. Естественно, этот процесс шел неравномерно. В 2008-2009 году во время кризиса, наверное, падение было чуть больше. Потом оно несколько сократилось, но процесс шел непрерывно. И в результате мы видим на 5 миллионов рабочих мест в этом сегменте меньше. Куда эти люди ушли? Безработица-то ведь тоже падала. Эти люди в массе своей либо уходили с рынка труда, либо переходили в неформальную экономику, в неформальный сектор рынка труда, который за эти годы вырос.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Всего за один месяц Россия лишилась инвестиционных рейтингов сразу от двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. Аналогичное решение от третьего считается многими делом времени. В практике агентств рейтинг отдельного эмитента из той или иной страны за очень редким исключением и не может быть выше ее суверенного рейтинга и привязан к нему. Поэтому за очередным снижением последнего неизбежно следует пересмотр рейтингов многих других национальных заемщиков, что, собственно, и произошло на этой неделе, когда агентство Moody's, снизив еще в прошлую пятницу суверенный рейтинг России, понизило и рейтинги целого ряда российских банков и компаний, отдельных регионов и городов, а также госпредприятий. В целом, кредитные рейтинги оценивают не столько текущие показатели эмитента долговых обязательств страны, региона или компании, сколько потенциальные риски назревающих, по мнению того или иного агентства, проблем. Решение о снижении суверенного рейтинга России до неинвестиционной категории агентствами Standard & Poor's 26 января и Moody's 20 февраля отделяют ровно 4 недели. За это время цены на нефть успели вырасти почти на четверть, а курс рубля к доллару на 11%. В итоге ситуация на рынках российского долга за эти недели в чем-то даже улучшилась, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
мы видим, что несколько восстановились цены на нефть, что ситуация на Украине, которая негативно влияет на российский долговой, в том числе рынок, она медленно, но изменяется к лучшему, поэтому этот период пошел на пользу внешнему долговому рынку. Российские еврооблигации, в том числе суверенные, корпоративные, они восстановились, некоторые достаточно существенно. И мне кажется, что если бы не вот это второе снижение рейтинга, этот рост мог бы сохраниться еще какое-то время. Но поскольку для многих фондов, которые инвестируют активы в подобного рода бумаги, решение рейтинговых агентств является достаточно существенным фактором и во многом руководством действия, то вот такое второе снижение, оно может привести к тому, что вот эти фонды, они будут сокращать или ликвидировать позицию в российских бумагах, потому что не могут по формальным признакам при наличии двух или там трех мусорных рейтингов инвестировать в подобного рода активы. Поэтому снижение вот это вот, которое было достаточно неожиданным, оно, конечно же, приведет, и видно, что привело к коррекции российских еврооблигаций, но, скорее всего, оно будет не такой сильной, как после решения агентства Standard & Poor's, и не будет ни по времени, ни по масштабам сопоставимым.
На внутрироссийском же долговом рынке за последние недели каких-либо существенных негативных изменений не отмечалось, говорит аналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Денис Паравай.
Мы увидели снижение доходности облигаций федерального займа, и мы наблюдали укрепление рубля. Это было вызвано главным образом позитивной динамикой цен на нефть и том, что ситуация на Украине как-то разрешается больше в сторону дипломатического урегулирования этого конфликта. Соответственно, динамика по рейтингам вряд ли окажет какое-то влияние.
Сам по себе кредитный рейтинг отражает возможности эмитента, как их оценивают в том или ином агентстве, разумеется, исправно обслуживать впредь свои долговые обязательства. Поэтому любые изменения рейтинга немедленно отражаются на доходности обязательств эмитента, то есть на процентных ставках, под которые инвесторы готовы покупать на рынке его новые долги. В конце прошлого года потребности российских компаний в валюте именно для текущего обслуживания своих внешних долгов стали, наряду с падением цен на нефть, главным фактором резко ускорившейся девальвации рубля. Только в декабре предстояло выплатить более 30 миллиардов долларов. Для сравнения, плановые корпоративные платежи в феврале 2015 года составят в целом примерно 15 миллиардов долларов, а в марте – 17 миллиардов. Однако к дополнительному давлению на российский валютный рынок недавние снижения кредитных рейтингов компаний крупнейших российских заемщиков вряд ли приведут, полагают эксперты. Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал».
Существующий долг для компании дороже не станет, поскольку по многим облигациям ставка купона фиксирована и сохраняется неизменной до погашения. Те же бумаги, по которым ставка плавающая и зависит от какого-то параметра, в этом случае, конечно, затраты эмитента по обслуживанию такого долга, они возрастут, но тут возможно просто досрочное погашение таких облигаций. В любом случае, существенно выше обслуживание долга для российских эмитентов не станет. Доля бумаг с плавающей ставкой, она относительно невелика, то есть если брать бумаги, которые номинированы в американской валюте, то доля таких бумаг меньше 10%.
В большинстве случаев среди условий размещения на рынке долговых обязательств нет таких, которые были бы как-то завязаны на будущую динамику рейтинга этого эмитента, добавляет Денис Паравай, аналитик австрийского банка Райффайзен.
Поскольку таких условий нет, какого-либо ускоренного погашения долга для компании возникнуть не должно. Поэтому снижение рейтинга, оно не приведет ни к удорожанию долга уже существующего, ни к его ускоренному погашению. Сами по себе рейтинги компания получает не просто так, чтобы он был, а именно для того, чтобы проложить себе дорогу на внешний долговой рынок. Поскольку многие иностранные инвесторы ориентируются на рейтинг, и для них нужен некоторый ориентир независимый. Сейчас из-за санкций эта дорога закрыта, поэтому и важность рейтингов вот в настоящий момент, она фактически нивелирована. То есть и так нельзя ничего привлечь, и вот то, что есть сами санкции по себе, они фактически вот гораздо более весомый фактор привлечения внешнего долга, чем вот эти рейтинги.
Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Другой Другое дело, что многие размещают свои облигации. Возможно, стратегия строилась на постоянном рефинансировании долга, то есть погашение существующего за счет привлечения новых кредитных средств на долговом рынке. Вот для таких компаний, возможно, придется действительно активизировать покупку валюты для погашения существующих займов, потому что разместить новые облигации в текущих ситуациях достаточно проблематично. В этом смысле усиление давления на валютный рынок возможно, но в любом случае вряд ли это будет повторение того вот ажиотажного спроса, который наблюдался в конце прошлого года.
Закрытие зарубежных рынков, по сути, не оставляет российским компаниям иных источников заемных средств, кроме внутреннего долгового рынка, на котором доминируют рублевые облигации. Для них снижение рейтингов обязательств, выраженных в валюте иностранной, менее значимо. Однако агентство Moody's снизило теперь до неинвестиционного уровня рейтинги России не только по валютным долгам, но и по рублевым. Российские же рейтинги по рублевым облигациям от двух других агентств «Большой тройки» Standard & Poor's и Fitch пока остаются в категории инвестиционных. Денис Паровай, банк Райффайзен.
Конечно, на локальном рынке, прежде всего, это облигации федерального займа, достаточно высока доля нерезидентов. Больше 20% от общего рынка ОФЗ принадлежит нерезидентам. Некоторые из них, конечно, ориентируются на рейтинг. Вот это снижение рейтинга от Moody's, оно затронуло рейтинг и в национальной валюте тоже. То есть сейчас у нас рейтинг в национальной валюте тоже ниже инвестиционного уровня. Но рейтинг у других агентств, S&P и Fitch России, в национальной валюте, он по-прежнему инвестиционный. Поэтому нерезиденты, которые ориентируются на рейтинг и все еще имеют ОФЗ, вот это вот снижение рейтинга от Moody's, оно не является формальной причиной для ликвидации своих позиций. Но в будущем это может вызвать негативную динамику.
То есть в целом инвесторам-нерезидентам принадлежит весьма значительная часть общего объема действующих российских государственных облигаций федерального займа, ОФЗ, более 20%. Этим обстоятельствам, видимо, и можно объяснить столь резкую реакцию Министерства финансов России как на само последнее решение агентства Moody's, так и на его обоснование, представленное агентством. Считаю оценку Moody's не просто запредельно негативной, но и основанный на крайне пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов сегодня, заявил министр Антон Силуанов журналистам. Полагаю, при принятии решения о снижении рейтинга агентство руководствовалось прежде всего факторами политического характера. Конец цитаты. В комментариях Министерства финансов к этому решению отмечалось в частности, что агентство Moody's прогнозирует сокращение ВВП России в ближайшие два года на 8,5%, а рост потребительских цен в 2015 году на 22%. Такие оценки несопоставимы с экономическими прогнозами Международного валютного фонда, Всемирного банка, международных банков, возражают в российском Минфине. Буквально на следующий день заместитель министра Сергей Старчак заявил: необходимости дальше поддерживать договорные отношения с рейтинговыми агентствами нет. Пора прекратить цацканье с агентствами. Конец цитаты. Впрочем, он подчеркнул, что излагает лишь собственную точку зрения. Ну а через несколько часов его ведомство представило официальную. Минфин не рассматривает возможность расторжения договорных отношений с международными рейтинговыми агентствами, заявила помощник министра Светлана Никитина. Мы продолжим вести открытый диалог. Продолжим разъяснять все аспекты бюджетной и финансовой политики с целью повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Конец цитаты. Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Ну, такой прямой связь, что ли, между ситуацией на внутреннем долговом рынке и снижением суверенного рейтинга России, прямой такой связи нет. Рублевые облигации российских компаний или государственные облигации, номинированные в рублях, они из последних, наверное, в ряду тех, кто пострадает от такого решения. Другое дело, что само по себе снижение рейтинга создает негативный фон у инвесторов. И, конечно, уже видно, что реакция на снижение рейтинга последовала. И пострадали не только рублевые облигации, но и акции. А если говорить о динамике рынка, то гораздо большее влияние оказывает политика Банка России. когда есть риски ослабления рубля, соответственно, высокими остаются базовые ставки Банка России. В этой ситуации влияние вот этих базовых ставок на доходности рублевых облигаций гораздо выше, чем решение рейтингового агентства по обязательствам России, номинированным в иностранной валюте.
Итак, всего за один месяц Россия лишилась инвестиционных рейтингов сразу от двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. Аналогичное решение от третьего считается многими делом времени. В целом же кредитные рейтинги оценивают не столько текущие показатели эмитента долговых обязательств страны, региона или компании, сколько потенциальные риски назревающих для него проблем. На сегодня же, полагают эксперты, непосредственное влияние снижения суверенных рейтингов России на ее долговые и валютные рынки ограничено. Гораздо большее значение для них имеют сохраняющиеся финансовые санкции Запада. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Синицкий и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
Არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. Радио თავისუფლება.